Возвращаемся к детям, специфическим детям. Вот, про гиперактивность сказали. Да, СДВГ на самом деле сложное расстройство, пока не совсем понятно, чем оно обусловлено. То есть основной там дефект, он заключается в том, что есть недостаточность механизма внимания и недостаточность торможения. В силу чего ребенок не может сосредотачиваться на какой-то одной деятельности больше там 3 минут, его каждый стимул отвлекает. Да, вот тут птичка пролетела, тут учительница голову повернула, тут бумажкой плюнул, и все это сразу внимание переключается, поэтому ему очень сложно учиться. Плюс иногда бывает просто СДВ, да, синдром дефицита внимания, иногда он еще идет с сопутствующей гиперактивностью, когда он мало того, что не может внимание сосредоточить, он еще и скачет по всему классу, да, и вот эта гиперподвижность, она, конечно, достаточно тяжело воспринимается учителями, одноклассниками, родителями. Вот, на Западе их лечат медикаментозно. Там дают, сажают на препараты. У большинства это все дело проходит к подростковому возрасту, но если не проходит, тогда человеку приходится как-то с этим жить всю оставшуюся жизнь, хотя, конечно, тяжело. Вот. И здесь еще есть такой момент, что действительно педагогу, например, очень сложно провести грань и понять, где ребенок просто ну, не воспитан, да, элементарно, там, не дисциплинирован, а где все-таки эти особенности поведения, они обуславливаются какой-то там или органической недостаточностью, да, минимальной мозговой дисфункцией, как это называется, ну, или какими-то другими процессами. Поэтому, конечно, там таких детей бесполезно пытаться как-то приструнить, да, заставить там сидеть, это невозможно. Вот, значит, по поводу детей с эмоциональными нарушениями обычно выделяют 3 группы. Это дети агрессивные, вот, причем там тоже бывают разные причины для агрессивности, но если это эпилептоидная психопатия какая-нибудь, тогда там бесполезно пытаться корректировать, все равно будет агрессивность, жестокость такая. Вот, это может быть агрессивность, связанная со стилем семейного воспитания, потому что если ребенка бьют дома, он будет бить окружающих. Это нормально, да, ну, то есть это не нормально, но как бы это закономерно. Вот, и там иногда агрессивность, опять-таки, могут давать какие-то органические поражения, поэтому в любом случае там это все, конечно... В некоторых случаях это можно корректировать, но тут важно понимать причину этой агрессивности. Но если мы говорим все-таки о детях там условно норма, то чаще всего агрессивность такая вот устойчивая, это про какую-то семейную ситуацию, про проблемы в семье. Вот, значит, дальше к детям с эмоциональным нарушением помимо агрессивных относят эмоционально расторможенных. Детей, это которые очень бурно на все реагируют. То есть, если он плачет, то он там плачет так, что стекла звенят. Да? Если он смеется, то весь класс тоже заводит. Очень бурные, такие экзальтированные детишки. И тоже им достаточно сложно обучаться. Они сталкиваются с проблемами в адаптации, во-первых, потому что их через какое-то время коллектив начинает достаточно сильно отвергать и как-то пытаться вывести из зоны взаимодействия. Вот. А во-вторых, вот эта эмоциональная расторможенность, она, конечно, тоже влияет на процессы внимания, запоминания, у них возникают сложности в обучении. Вот. И третья группа вот, среди детей с эмоциональными нарушениями, это такие психостенического склада, то есть застенчивые, робкие, ранимые, обидчивые, очень тревожные. У них проблемы в обучении возникают почему? Он все выучил, его вызвали к доске. И тут у него, значит, онемело горло, да, там он весь там вспотел, слова сказать не может, учитель говорит, что ничего не знаешь, садись 2. А ребенок, и это все накапливается, уже есть негативный опыт, это все будет повторяться, поэтому тут, конечно, нужна работа психолога тоже. Обычно оценивают, смотрят диагностику, если вы как психолог, да, к вам попадает какой-то ребенок с эмоциональным нарушением, проводится диагностика самого ребенка, в стиле семейного воспитания, неплохо бы посмотреть в классе вот эту социометрическую модель, как там все это происходит. Вот, ну и разрабатываются там всякие коррекционные мероприятия. У меня вот, кстати, делала студентка, сейчас защитила диплом, но она сама довольно давно занимается йогой, она работала с, вот, с СДВГшниками, делала коррекционную программу с использованием методов йоги. Ну, там действительно хорошие результаты получились, она вот в школе проводила порядка, ой, небольшая была выборка, человек 150.
Она сама систему йоги разрабатывала? Вот это, ну,
коррекционную программу разрабатывала сама, основываясь на йоге, да. Да, преподаватель йоги детской, и она составляла специальным образом для них, именно вот для их специфических проблем. Проводила, да. Там хороший результат, там двухмесячная была программа коррекционная, они два раза в неделю занимались по 50 минут. Действительно, статистически значимо.
Хорошо, тем говорят, что, ну, а в Америке же йогу прописывают раковым, ну, с раковым заболеванием. Хорошо, ну, не знаю, насколько помогает, не помогает, не помогает, но он прописывает.
А как говорят, опять-таки, восточные философы, что если человек встал на путь саморазрушения, его оттуда свернуть невозможно. Поэтому, ну, онкология – это саморазрушение. Да? И, конечно, можно прописывать йогу, но он уже выбрал путь, которого он вряд ли свернет. Вот, поэтому там, ну, какой-то, да, хотя, знаете, йога, опять-таки, там, при всей моей любви к этим практикам, она не решает глубинных психологических проблем. Что, кто такие...
Ну, пересматривается же много медитаций, не знаю.
Мало кто идет дальше, выше хатха. В основном они как гимнастику используют, да, кто там доходит до уровня раджа-йоги. Ну, вот. А там с помощью хатха-йоги уйти, там, например, от этой глобальной вины, которая есть у онкологического больного, и идеи там про святость, ну, практически невозможно. Вот. Так, чего еще нужно нам сказать? А, еще одно новообразование младшего школьного возраста – это идеалы. Значит, есть особенности идеалов младшего школьника. Они носят конкретный характер. То есть, как правило, в этом возрасте идеалы – это герои каких-то там мультиков, фильмов, там, иногда книжек. Ну, зачем читать, когда можно так, посмотреть, что-то скачать откуда-нибудь. Вот. И они неустойчивы, то есть они очень быстро друг друга сменяют. Сегодня один идеал, да, там через неделю другой. И когда ребенок подражает идеалам, он подражает внешней стороне, то есть он берет вот поведенческие какие-то проявления. Это тоже связано с особенностями развития психики. То есть эмоциональная сфера, она еще не настолько развита, чтобы ребенок мог создавать вот какие-то эти конструкты эмоциональные. Как правило, они подражают ему поведению, поэтому вот это школьный возраст, да, там связан с всеми этими трагическими случаями, когда там ребенок надевает костюм Супермена и выпрыгивает в окно, потому что он думает, что он умеет летать. Вот, значит, это вот по поводу такого развития в младшем школьном возрасте, как я уже сказала, счет чтения, правописания и все остальное вы тогда уже возьмите на самостоятельное изучение. Мы с вами подходим постепенно к подростковому возрасту, заканчивается вот этот вот младший школьный возраст, где-то к 10-11 годам, когда начинается половое созревание, и потихонечку мы начинаем видеть кризисные проявления. Так что давайте мы перейдем уже к психологии развития в подростковом возрасте. Тоже я тезисно очень скажу про это. Считается, что подростковый возраст, он критически весь. То есть там... Во сколько лет?
13 и 14. Девочки и мальчики.
Ну, это уже середина подросткового возраста.
Не 12? Нет, 12 лет подросткового.
Мне кажется, около
11. Ну, с 11 обычно. в нашей традиции, да, там в западной они чуть попозже могут, даже 12. Вот, ну, хронологически, да, обычно там с 11 до там 16. Возраст переломный, возраст критический, много есть фундаментальных исследований подросткового возраста, гипотез, теорий, почему это все так происходит. И есть, скажем так, все эти теории можно разбить на две большие группы. Это биологизаторское и социологизаторское направление. Биологизаторское направление еще уходит своими корнями в теории рекапитуляции, если вы вдруг их случайно помните. Там был Холл, который говорил о том, что подростковый возраст – это такая эпоха романтизма. Ну, вот как человечество проходило эпоху романтизма, да, то есть это переход от там охоты и собирательства к развитой цивилизации. Вот, как раз Холл назвал подростковый возраст периодом бури нетика. Вот, значит, есть три типа условных таких прохождения подросткового возраста. А эти типы выделил Шпрангер, он говорил о том, что подростковый возраст – это возраст врастания в культуру, когда вот ребенок становится уже такой полноценной частью общества. Первый тип – это как раз резкий, бурный, кризисный, с там, переживанием буквально второго рождения, полным обновлением всей личности и личности окружающих. Ну, в общем, с такими уходами из дома, да, там какими-то такими, с бурными проявлениями, короче. Второй тип такой плавный, медленный, постепенный, когда подросток без глубоких каких-то и серьезных сдвигов собственной личности, он приобщается ко взрослой жизни. Вот, и третий тип такой идеальный, когда подросток сам сознательно в себе формирует какие-то вот новые эти новообразования, воспитывает себя с использованием там силы воли, справляется с внутренними тревогами, у него хорошо развита рефлексия, самоконтроль высокий, ну, то есть такая идеальная картинка.
Приятно достижимо.
Ну, такое случается. То есть на самом деле не всегда подростковый возраст вот проходит так настолько кризисно, что там просто все плачут и рыдают. Бывают случаи, когда действительно это проходит очень мягко и практически незаметно. Но не всем так везет.
В смысле, из подростков или из родителей?
Подросток постепенно, спокойно, да, без каких-то вот там серьезных изменений. Так и бывает, поверьте.
Вот вам.
У вас еще один подрастает друг, повезет в этот раз.
Надеяться на тот раз.
Да. Вот, значит, собственно, биологизаторское направление говорит о чем? Что все эти изменения, они связаны именно с биологическими процессами, то есть, по сути, с изменением сильным и резким гормональной системы. И все вот эти проявления, они как раз-таки и обусловливаются именно перестройкой организма на физиологическом уровне. Вот, социологизаторское направление говорит о том, что здесь большую роль, да, то есть понятно, что от гормонов мы никуда не уйдем, но идея в том, почему такой кризисный это возраст, потому что осуществляется последняя децентрация, как говорил Пиаже, то есть ребенок освобождается от привязанности к объектам в конкретном поле, и он начинает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно изменить. То есть последняя ступенька зависимости преодолевается, и, соответственно, он начинает этот мир менять, что вызывает сопротивление проживающих в этом мире, да, активное. И, собственно, здесь идет там развитие новых интересов, да, там какая-то, опять-таки, переструктурирование личности. И именно вот эти вот социальные вещи, они вызывают такое сложное прохождение этого возраста. Там выделяют доминанту усилия, у подростков есть стремление к такому преодолению, сопротивлению. Выделяют так называемую доминанту романтики, как такой социальный момент, что у подростка есть стремление к неизвестному, к чему-то вот такому рискованному, к какому-то героизму в отдельно взятой компьютерной игре. Вот. И обычно выделяют все-таки две фазы. Говорят о раннем подростковом возрасте, где-то лет до 13-14, и о старшем подростковом возрасте, уже, соответственно, там с, где-то с 15 до 17 лет. Вот, значит, если говорить все-таки об анатомофизиологическом развитии, что происходит в подростковый возраст? Вот не путайте, есть два понятия: подростковый возраст и пубертат. Пубертат – это половая зрелость, это часть подросткового возраста, когда мы видим вот этот скачок роста, скачок веса, да, вот резкое ускоренное физическое развитие и половое созревание. А подростковый возраст, он в себя пубертат включает, и потом там у нас есть еще кусочек, когда пубертат уже, по сути, закончился. Вот, скачок роста – это индивидуальный процесс. Как правило, пик приходится на 14 лет у мальчиков, на 11 лет у девочек. Когда ребенок там за год вытягивается, там, ну, девочки могут по 8,5 сантиметров прибавлять, мальчики даже по 10-12. Отправили в лагерь такого маленького, хорошенького, вернулась дылда такая, усатая. Вот. Ну, где-то около 19 лет девочки уже перестают расти, мальчики еще вытягиваются где-то до 21-22. Что происходит в период этого усиленного роста? Во-первых, у нас позвоночник отстает обычно, он за темпом роста не успевает, за темпом роста тела, и здесь возможны там всякие нарушения осанки, да, потому что межпозвоночные хрящи, они подвергаются давлению, да, и начинаются вот какие-то такие видоизменения. Тем более, когда ребенок там опять-таки все время сидит за компьютером, непонятно в какой скрюченной позе, и так далее. Начинается развитие мускульного скелета по женскому, по мужскому типу, тоже это возраст. Идут различия в координации, ну, в двигательной системе, да, то есть у мальчиков увеличивается резко сила движения, у девочек развивается быстрота, идут гендерные различия. Вес сильно меняется, если нет анорексии, то в большую сторону. Вот, потому что растут и кости, и внутренние органы, и мышечная ткань, и жировая ткань. Обычно в период пика мальчики где-то по 6 килограмм в год прибавляют, девочки по 5. А меняются пропорции тела, причем неоднородно. Сначала дотягиваются до взрослых размеров голова, кисти, рук и ступни, потом конечности, и только в последнюю очередь туловище. Поэтому подростки часто выглядят так достаточно неуклюже. Но при этом они очень сильно обижаются, если им про эту их неуклюжесть говорят. И вообще для этого возраста характерны всякие дисморфофобии, да, вот это вот, ну, какой-то очень сверхценная идея по поводу уродства отдельной части тела или всего тела в целом, да, как мы говорим. В самом патологическом варианте это, конечно, приводит там к нервной анорексии, тоже пик вот этого заболевания, он приходит именно в подростковый возраст. То есть даже не пик, а 95%. Если у человека в 30 лет началась анорексия, то это шизофрения будет уже. Лицо меняется, интенсивно развивается лицевая часть черепа. И еще один момент вот такой в физическом развитии, идет отставание роста кровеносных сосудов от роста мускулатуры сердца, поэтому у них часто невралгии всякие, они начинают задыхаться при быстрой ходьбе, там где-то что-то закололо, заболело, это все имеет очень такую понятную органическую основу, вот эта разница в скорости, в темпе развития. Вот, если говорить про гормональную бурю, которая так и называется, прям гормональная буря, перестройка деятельности эндокринных желез, все изменения, которые происходят на гормональном уровне в период пубертата, регулируются гипофизом. Знаете, да, это железа, расположенная в основании головного мозга. Гипофиз начинает выделять гормоны, эти гормоны начинают стимулировать деятельность половых желез, да, там надпочечников, ну, железно-эндокринной системы. И на самом деле гипофиз начинает вырабатывать эти гормоны, которые начинают вырабатывать эти гормоны, когда детям исполняется по 8-9 лет. Но до определенного момента изменения не видны. То есть они накапливаются, и поэтому вот в 11-12, там, ну, кого-то в 13 лет начинают происходить такие очень интенсивные изменения. У подростка уже организм просто наводнен этими гормонами. Это все влияет на функционирование нервной системы, то есть повышается сильная возбудимость, неуравновешенность, обидчивость, утомляемость, все вот эти вот сдвиги, они связаны в основном действительно с гормональной перестройкой. И это влечет за собой, естественно, там, падение продуктивности в работе, повышение утомляемости, какие-то там расстройства сна, апатия, вялость. Ну, иногда это, конечно, бывает обусловлено дебютом подростковой шизофрении, но далеко не всегда. Вот. Постепенно сейчас границы сдвигаются, да, и пубертат начинает наступать раньше. Вот идут сдвиги. То есть если там в начале 20 века это было там 14 лет для девочек, то сейчас где-то 11 лет, там 2-3 месяца. А окончание пубертата знаменуется появлением способности к деторождению. То есть у девочек начинается первая менструация, у мальчиков, соответственно, появление полюций возникает. Вот, и вот это такое бурное изменение тела, оно приводит, естественно, к перестройке образа «я» физического. У нас есть такой конструкт, как «я-концепция», да, мы что-то вот о себе представляем. И в подростковом возрасте, в связи с тем, что тело сильно меняется, начинается еще и бурная перестройка вот этого самого образа «я». И здесь, возможно, очень много психологических проблем, потому что подростка пугают те изменения, которые с ним происходят достаточно часто. Они, ну, действительно неконтролируемы. Он переживает по поводу того, что он там выглядит не так. Еще там добрые взрослые тоже могут подсобить. У меня была клиентка, у нее в семье было принято обращаться друг к другу «урод». Ну, ласково. Там вот она пришла с работы, мама говорит: «О, кто там, урод пришел!» Вот, и она столкнулась с проблемой, когда у нее появился молодой человек, который был совершенно шокирован этой ситуацией, а для нее это очень привычная вещь. И она решила вот прийти на консультацию к психологу, чтобы поинтересоваться, действительно ли это так неправильно, что вот мама называет меня уродом. И там, конечно, образ «я», вот этот телесный, он совсем порушен. Вот. Ну, у подростка, да, у него вот этот вот, в силу того, что идут очень быстрые перестройки, он за ними эмоционально не успевает, начинаются, еще могут начаться всякие эксперименты над своей внешностью. Да, там подростки очень часто пытаются там чего-то в себе изменить. Родители очень возмущаются по этому поводу. Но опять-таки это связано с тем, как правило, что ребенку важно контролировать, чего с ним происходит. Да? И вот эти вот там какие-то внешние этот самый апгрейд, который он себе проводит, да, это попытка на самом деле удержать контроль вот над этим образом. Ну, хоть что-то здесь я делаю сам. Что вы, кстати, сильно улыбаетесь?
Проецирую.
Вы пытаетесь проявить терпимость. Вот, значит, это по поводу, соответственно, внешних анатомофизиологических. Что происходит на уровне такого социокультурного, скажем так, аспекта? Во-первых, у подростка есть такой феномен, который называется реакция группировки со сверстниками. Это понятие было введено Личко, это наш психиатр такой. Подростку очень важно находиться в группе. И это обусловлено на самом деле, но это вот наши психологи считают это такой деятельностью подростковой, да, то есть вот, исходя из деятельностного подхода, там у школьника деятельность учиться, а у подростка вот это вот общение со сверстниками. А Эриксон, который Эрик Эриксон, он считал, что это связано с становлением идентификации. Ключевой вопрос для подростка звучит «Кто я?». Ну, подросток ищет ответ на этот вопрос. Для подростковой психики легче всего, как найти ответ, посмотреть, кто вокруг меня, какие они, и, исходя из этого, сделать вывод о том, кто я. Поэтому подростковые вот эти группировки, они и течения, да, они отличаются обычно хорошо разработанной атрибутикой, какими-то очень жесткими там сводами правил. Это все, ну, бессознательно, да, как бы делается для того, чтобы облегчить эту самую подростковую идентификацию. Я там футбольный болельщик, да, поэтому я делаю то-то, то-то, ношу такую-то, такую-то одежду, свою деятельность там структурирую так-то, вот, или там, я не знаю, я там этот эмо, или вот, кто там еще сейчас есть. Так легче ответить на этот вопрос. Вот, и подросток в своем вот этом вот формировании идентичности, по мнению Эриксона, он проходит 4 стадии. Но Эриксон и вслед за ним там Грегори Пек, они называли их статусами идентичности. Есть статус предрешенности, когда за подростка уже родители решили, кто он. Ты там будешь врачом, да, поэтому сейчас ты там идешь учиться в медицинское училище, становишься там студентом, там, там-та-там. И при этом это не только профессиональный путь, это путь, например, религиозный, да, в семье все православные, и ты тоже православный. Да, это там какой-то, ну, статус в обществе и так далее. В общем, за подростка уже все решили. Ответ на вопрос, он есть. И подросток с этим статусом, с этим ответом, он смиряется. Да? Он говорит, хорошо, я такой. Вот в этом случае подростковый возраст, этот кризис, проходит достаточно гладко. Но на самом деле это выстрелит позже, уже в более взрослом возрасте, потому что там не было собственного ответа на этот вопрос. Есть так называемый диффузный статус, когда ответ на этот вопрос, он непонятен, и подросток начинает экспериментировать. Да, вот это очень такое характерное для подросткового возраста поведение, экспериментаторство. Они экспериментируют там, я не знаю, с наркотическими веществами, вот, с какими-то там сексуальными отношениями, с стилем одежды, ну, то есть совсем подросток, вот это очень такая, я говорю, характерная черта для подростка, экспериментаторство. Это как раз-таки состояние вот этого диффузного статуса, когда нет ответа на вопрос, но есть желание его найти. Найти его можно вот таким вот путем, но подросток ищет. Вот, есть так называемый статус моратория, когда подросток решает, что сам решает, да, не родители за него решают, а он сам решает, да, ну, фиг с ним, с этим вопросом, я не буду его искать, ответ на этот вопрос, и подросток сосредотачивается на такой сиюминутной деятельности, то есть вот здесь вот такой тип личности, ориентированный на здесь и сейчас, и там тоже будут идти, скажем так, делинквентное поведение, да, отклоняющееся с правонарушениями, со злоупотреблениями там, алкоголем, наркотиков, сигарет. Но все это делается не из позиции экспериментаторства, а вот именно из позиции, что ну вот сейчас я так хочу. И это говорит об очень сильной незрелости личности. И, конечно, вот и диффузный, и мораторий, статус моратория – это такие очень кризисные подростки. У них разная мотивация, но поведение с, вот с этим, отклоняющимися всякими вещами, оно достаточно приносит много головной боли родителям. Вот, и есть еще статус идентичности, да, это четвертый статус, то есть это когда уже подросток нашел для себя ответ на этот вопрос сам, и начинается деятельность по целеполаганию, да, если я знаю, кто я знаю, куда я двигаюсь, как я это делаю, что мне для этого нужно, причем, опять-таки, это включает и профессиональную, и семейную сферу, и там какой-то там внешний вид, и внутренние ценности. И здесь мы будем видеть проблемы в отношениях с родителями, потому что у подростка есть собственное мнение, он его отстаивает. Но, скорее всего, здесь не будет вот этих вот там, таких, опять-таки, там, злоупотреблений, да, каких-то компаний и так далее. У наших, ну, в основном психиатров немножко другой подход. Они берут просто классификацию акцентуаций, да, и, знаете, есть психопатия, есть акцентуация. Нет?
Нет.
Такие глаза. Есть психиатр Ганушкин, ну, был. Он разработал классификацию психопатии, да, это вот определенные такие типы характеров, которые в таком патологическом варианте, то есть психопатия – это расстройство личности, по сути. В патологическом варианте дают совершенно такую характерную картину личности. Если эти расстройства выражены менее сильно, то это акцентуация. Ну, как в психиатрии говорят, что если человек мешает своим поведением только самому себе, это акцентуация. Если он мешает окружающим, то это уже психопатия. Вот. И, как правило, большинство психопатий, они вот расцветают в полной мере именно в подростковом возрасте. И там есть совершенно четкое деление того, что, например, гипертимы, да, это такие, такая акцентуация с повышенным настроением, такие вот весельчаки-балагуры, они очень быстро подвергаются алкоголизации. Ну, попадают в какую-то компанию, хорошо подпадают под влияние, им важно всегда быть вот в центре этих каких-то таких вот бурной деятельности, поэтому они, например, очень быстренько выходят в антисоциальное поведение. Да, там, например, психостеники, они наоборот, они скорее будут сторониться таких компаний и там стараться находиться больше дома, ну, поэтому это меньшая группа риска, нежели там вот, ну, там в основном идут
гипер... А вот психостеника, это отклонение или это нормально?
Если это психопатия, то это расстройство личности. Если это просто акцентуация, ну, это такая вот индивидуальная особенность.
Все вот как признать? Семейный дом один сам с собой.
Ну, с семьей, мне кажется, если вот с семьей там постоянно общается, мы просто уютно и хорошо с семейным человеком.
Нет,
это
нормально. Нет, у нас есть определенные диагностические критерии. Да, для личностных расстройств. То есть там, ну, почитайте, там у Дмитриевой хорошая монография по личностным расстройствам, там же Ганушкина можете взять клинику психопатии. Не просто человек сидит дома, да, там должна быть сильная утомляемость при долговременной деятельности, истощаемость нервных процессов, определенный тип нервной системы, то есть там, ну, там много критериев. Вот, просто вот наши психиатры, да, они берут и делят проблемные подростки, это вот там гипертимы, эпилептоиды, потому что они агрессивные, у них вот этот вот эффект такой злобно-тоскливый, как он называется, дисфорический, то есть он вот копит, потом это прорывается, причем очень жестоко. Поэтому, соответственно, если это подросток, да, он там пойдет на правонарушение, какую-то драку, там, я не знаю, там какие-то эти грабежи, насилие и так далее. Вот, кто там еще? Астеники, не психостеники, а именно астеники, они очень подвержены влиянию тоже. Если вот он попал в плохую компанию, да, условно, он там пойдет по наклонной дорожке. Ну и так далее. То есть, ну вот подход другой, да, просто более психиатрический. Вот, и вообще вот это отклоняющееся поведение подростков, это тема множества монографий, исследований, потому что действительно мы видим всплеск всего, чего только можно. И там идет действительно там наркотизация, и алкоголизация, и какие-то правонарушения, и так далее. Вот, значит... Это про реакцию, да, вот я начала говорить про реакцию группировки со сверстниками, которую выделил Личко. Очень характерная для подросткового возраста, да, поэтому... кстати, были замечательные совершенно исследования, американские, правда, которые доказали, что вот на подростка гораздо большее влияние оказывает не семья, а окружение, вот это вот, скажем так, уличное. Поэтому если ребенок из благополучной семьи растет в неблагополучном районе, все равно риск того, что он пойдет куда-то в сторону криминогенности, он гораздо выше, чем если семья неблагополучная, а вот район хороший. Да, и там статья заканчивается такими словами, что это слишком оптимистично предполагать, что мы сильно влияем на наших детей. На наших детей влияет улица. Да, и вот среда обитания, а мы влияем в гораздо меньшей степени. Вот, значит, что еще для подростков характерно? Идет второй всплеск мифологизации мышления. У подростков есть прямо вот персональные мифы, тоже отдельно изучаются психологами. Там среди самых распространенных это миф о найденыше. Такой великий и уникальный человек, как я, просто не мог быть создан такими посредственностями, как мои родители. Поэтому, скорее всего, думает подросток, я либо подброшенный, да, либо там взятый из детдома. Это у них происходит на полном серьезе, и это еще не шизофрения. То есть они правда так думают. У них есть вот у многих вот этот миф о том, что родители не мои, о том, что я избранный, а они посредственности. Вот. Миф о неуязвимости, который тоже, кстати, объясняет очень многие там, увлечения экстремальными какими-то видами спорта и, опять же, теми же самыми криминальными какими-то вещами. Подросток действительно искренне уверен, что с ним ничего не случится. Вот. Поэтому, ну, спит он, конечно, где-то есть, да, но я-то не заболею. И люди, конечно, там ломают ноги, прыгая вот в эти, паркур, да, но со мной ничего не случится. То есть это вот это прямо миф подросткового мышления. С возрастом это проходит, ну, если он раньше не сломает ногу, конечно.
А если этого не произошло, допустим, до сих пор?
Не сломал ногу?
Просто вот вы сейчас рассказывали, вот я просто вспоминаю свой вот этот вот весь период, я вот как раз таки был экспериментатором, пробовал то, и постоянно думал, что со мной ничего не случится, и несмотря на все неблагоприятные факторы, я выходил сухим из воды.
Ну, прекрасно. То есть вы сейчас что хотите сказать, что правда с вами ничего не может случиться?
Вот у меня это убеждение, оно у меня осталось до сих пор. Я, конечно, знаю, что там могу, они там перейти дорогу, меня может машина сбить, но мне почему-то кажется, что вот этого всего не будет.
Ну, это то, что я говорила, да, вот этот хорошо развитый компонент магического мышления. Он же включает в себя миф о неуязвимости.
Ну да.
Поэтому...
Ну, инфантильность небольшая.
Инфантильность.
А вот еще, к примеру, про группировки. Вот я много где был там, и в трех разных школах, в двух разных колледжах. Вот я везде замечал, что везде кто-то где-то по кучкам, у них есть лидер. Как лидер скажет же, а так делают все остальные. Есть те, с кем почти никто не общается, они там уходят по одному, по двое. А есть еще такие, которые то с одной компанией, то с другой компанией, и на них никто не может же влиять, и лидеры этих компаний, как правило, их просто ненавидят. Они пытаются им что-то внушить, переделать, если не получается. Вот что вот это за личности, такие вот особые индивиды?
Вообще, вот если брать эти подростковые группировки, там есть достаточно тоже много исследований, их разбивают на компании, клики и одиночки, вот три типа. То есть компания это от где-то 4-5 и выше группа, клики это диады-триады, да, по 2, по 3, одиночки, это, соответственно, они тоже там делятся, там есть аутсайдеры, которых изгоняют, а есть одиночки такие вот по выбору, да, то есть это их выбор, им не нравится в компании. И, ну, здесь просто вот этот тип, да, одиночки, который сам выбирает, с кем ему быть. Конечно, он вызывает раздражение, безусловно. Вот. В принципе, часть из них шизоиды обычно, да, то есть вот по типу личности это шизоидные такие товарищи, которые, для которых слишком такой интенсивный контакт, он, ну, даже болезненный в какой-то мере. Я не знаю, рассказывала вам или нет. в больнице, в психиатрической, там в одной, на них есть живой уголок, и это отделение именно где вот шизофрения. У них в живом уголке находятся хамелеоны, черепахи, игуаны. Представьте себе разницу, да, когда видит хозяина собака и когда хозяина видит игуана. Вот это очень четкая метафора того, какой интенсивности контакт переносим для шизоидов, ну и тем более для шизофреников. Собака, вот по степени, она невыносима, да, поэтому вот шизоид, он такой одиночка, он по эмоциональности, да, он хамелеон. Раз, да, хамелеон что сделает? Ну хорошо, если глаз повернет, да, если кто-то там пришел. Это вот невозможность переносить очень такие интенсивные, длительные контакты, которые там требуются в подростковых группах.
А какие еще симптомы шизоидности? Вы так рассказываете, как будто, ну, у нас очень, ну, как будто вообще каждый второй шизоид, ну, у каждого второго шизоидности как есть. Ну да, наверное, чуть-чуть у всех есть, да?
Немного. Все шизоиды.
Нет, шизоидный радикал, он в той или иной степени там... Ну, не у каждого, но он есть, да. А просто есть совсем такие, совсем шизоиды, этого, как его зовут, Перельман, вот наш этот товарищ.
Математик.
Да. Вот вам классический шизоид. Да, начиная от некой такой неопрятности и неаккуратности во внешнем виде, да, потому что им действительно абсолютно наплевать, как они выглядят. Да, заканчивая вот такой вот сильной повернутостью вовнутрь себя, у шизоида очень богатый, интересный внутренний мир. То, что происходит вовне, его, как правило, не интересует. Там какие-то отрицания вот этих вот социальных вещей, да, это очень характерно, то, что он вот отказался от премии. Это же социальное, да, они с этим, зачем вообще контактировать с этим миром, когда внутри столько всего интересного?
А если это чуть-чуть, это нормально, да?
Я начала ломаться стул. Как говорил один мой знакомый психолог, на вопрос о норме, не знаю, не видел. Что значит нормально?
Но есть же такие, которые вот у них немного есть такой шизоидный, но в то же время они там очень, у них много друзей, действительно близких друзей. И там, ну, как бы все. Но вот есть такие какие-то некоторые моменты, что...
Есть.
Ну, это, в принципе, нормально.
Есть уже, опять-таки, там... Для шизоидов характерна расщепленность, да, но само слово «шиза» – это рассечение, расщепление. Поэтому, да, пожалуйста, у него будут друзья просто, которые, образы этих друзей, они присутствуют в этом богатом внутреннем мире.
Ну да, и он без них ее не сможет вообще.
Сможет.
Да. А детей Индии куда-нибудь относят к определенной группе? Либо это обостренная форма чего-нибудь?
Это обостренная форма нарциссизма у мам. Дети иди.
Но уже фотографирует и действительно видит то, что ну когда даже не так не думают.
Чего?
Ну, ауру фотографирует, и там, ну, действительно, какая-то голубая аура. Но когда, правда, у нее подружки, у нее сестра, она все время такая отличница, ну, как бы никто ни о чем не думал. И она говорит, ну, ей же, она уже в таком, у нее уже ребенок у этой сестры, то есть, ну, всегда как-то в жизни все так хорошо, все так удавалось. Такая прям у нас все это было светлое. И она говорит, пойдемте ауру сфотографируем. Мы сфотографировали, и у нее голубая аура.
Тут хорошо с фотошопом работает.
Вы сейчас от меня чего хотите услышать? Можно ли сфотографировать ауру?
Нет, ну то, что есть что-то такое все равно.
Такое что?
А в ауру, ну, как бы не верите, да?
Нет, мы говорим про детей индиго.
Ну.
Больше, я считаю, да, что
ты
больше там 80% это...
Ну да,
это нарциссизм мамы. Мой ребенок не такой, он особенный. Мама начинает это доказывать. Собирается пяток истеричек, да, друг другу навнушают, индуцируют друг друга. И они действительно там видят, что у них дети там, я не знаю, там сковородки на себя лепят, еще что-то.
Не, ну все равно некоторые есть. А мне кажется, индика они такие, но они сами с собой есть уж они. Хотя.
Нет, ну давайте не будем все-таки смешивать психологию как науку и какие-то не совсем научные понятия. А, это было во все времена, да, и там...
Имеешь в виду то, что это воспитывается, или то, что это
нарождается? Нет, я не знаю вообще, как...
Ну, в какой группе?
В какой группе отнести, но это, они же есть, некоторые сами себя позиционируют как ребенка индиго. То есть это навязано, либо как он это вырабатывает? То есть,
вот, я не понимаю, что входит в это понятие. Вот что, вы мне можете дать четко научное определение?
Это кардинальные способности какие-то.
Вот, да. Ну да, например, какие мальчик, ну смотрите, нет, смотрите, вот
уверенность в своей избранности, это шизофрения.
Нет, смотрите, вот он, например, читает, ему никто ничего не говорит, ему вот, ну, как бы интересно что-то. Он берет просто, например, ну, ребенок там год 4, ну лет 5, он прочитывает и там заучивает там два листа из какой-нибудь поэмы.
Хорошо. Это ребенок, у которого хорошо развита память. Причем здесь индиго.
Но он прочитывает буквально два раза и запоминает. 5 лет, хорошо, мне кажется.
У него гиперамнезия. Которая у Лурии, пожалуйста, описание идет этот, как он, маленькая книжка о большой памяти. Там был этот журналист, который он запоминал всю информацию.
А если вот только память, еще сообразительность какая-нибудь, ну такая, не только из правда.
Есть люди с разными способностями, да, у нас всегда будут хвосты.
Индиго это в основном, которые, у которых много вот этих вот всех разных способностей.
Ну, замечательно. Чего дальше-то?
Вундеркинд.
И все.
Ну, вундеркинд это и есть то же самое, да? Что индиго.
Ну, это другие понятия просто. Дети ну, вот индиго. Пошло, хочется, фильм сняли, да, дети там... индиго, вот оттуда и пошло, дети индиго. Якобы у них синяя аура вместо какой-то желтой.
А, у них синяя аура? Да. Вся на разноцветие, я все пытаюсь понять, деле. Почему они называются, как это самое, красное.
Это индиго, это аура голубая, да?
Да, у них якобы голубая, ну, аура.
Бовенствует, как бы аура, в ауре там много цветов.
Почему не золотая?
Ну, голубая. Ну, не знаю, вообще голубая такая считается. Ну просто, ну не знаю, фотографируют, почему вот красную у нас, ты видишь красный цвет. Вот поэтому там голубая.
Потому что
сфотографировали ауру, она голубая. Ну и именно вот одаренные дети, у них голубая аура.
Это фотошоу.
Я не знаю про голубую ауру, да, я все-таки. Ну, как-то мне хочется оставаться в неких научных рамках. Если есть экспериментальные данные, потом, что значит для там психологии, ну, у них голубая аура, и что? Вот для меня вот это непонятно. То есть,
открыто.
Если вы говорите,
чакра открыта, и... Ну, хорошо, ладно.
У него открыта чакра, что дальше?
Что такое чакра?
И имеет связь с космосом. Имеет хорошую связь с космосом.
В чем это выражается?
Вот дети на возрасте 5-4 лет начинают выдавать взрослым своим родителям какие-то факты и там исторические, но хотя они не могли никак...
Что это, что они все знают? Вообще,
никак не могли откуда-нибудь почерпнуть эту информацию. Либо чуть ли не предсказывают будущее, а потом через некоторое время это сбывается.
Ну, я говорю, что я не отрицаю наличие, да, каких-то вещей, которые, возможно, там существуют, да, и мы там не можем как-то это понять. Что, во-первых, не означает, что этому нет логического объяснения, это просто, скорее всего, мы сейчас не можем вот с нашим уровнем развития знаний это объяснить. И, во-вторых, ну, как-то, может быть, там, в силу специфики работы и начавшейся профессиональной деформации, я считаю, что большинство случаев это, ну, потому что так вот хочется, там, родителям, там, я не знаю, окружающим, потому что, я говорю, там, собираются истерики и друг друга индуцируют. Вон у нас сейчас это психология начнется. Да, ну, то есть это вот...
Показывали даже репортаж о том, что якобы мальчик, он говорит, что он там чуть ли не с рождения знает несколько языков, и там папа постоянно там с ним рядом, постоянно ему там какие-то буклетики, напоминалки, чтобы он там постоянно в метро едет, он постоянно эти же читает, чтобы не забывать. И в итоге провели эксперимент, выяснилось, что это просто папа написал там список слов, самых таких расхожих там на нескольких языках. Мальчик это постоянно повторял,
мальчика там в 3 года отдали на скрипку, чтобы он на скрипке играл, соответственно, за 2 года, там до 5 лет он чему-то хоть донаучился. Вот, и, в общем, выяснилось, что это просто папа захотел, чтобы у него ребенок там с детства умел все, отдал его на все курсы, все ему написал, постоянные напоминания. Вот мальчик его дает на каждом шагу.
Да, передачи какие-то были, передачи, какой-то репортаж был, там якобы девочка какая-то откуда-то из арабского мира считает на всех языках мира, просто считает. И какой-то ученый сидел, тоже психолог, по-моему, он говорит, ну, а ты... В обратном порядке, можешь сказать? Она не смогла. И выяснилось, что просто она зазубрила. Родители заставили ее зубрить. Вот и все.
А можно вот вопрос по поводу подросткового? У меня просто вот буквально на днях возмутил дико случай. Женщина работает в книжном магазине, и она приходит и говорит, у меня жена книжка такая-то, такая-то. Я говорю, у нас этих книжек несколько издательств, они издания точнее, они различаются. Какая конкретно вам нужна? Звоните, узнавайте. Я не могу. У меня у ребенка переходный период, что я буду каждый раз ее звонить, трогать. И причем такая вот мямля женщина. И она потом позвонила все-таки дочери. Вот дочери такой возглас, наверное, ну, прям кричала она, дико ты зачем меня трогаешь? Какой ты вообще имеешь право меня трогать? Я так понимаю, если я устала, я отдыхаю, а ты мне ты звонишь. Вот как обходиться с такими детьми? Что из них потом вырастает, если вот родители...
Уже
меня дико возмутило, потому что, ну, как я могу позвонить? У него же переходный период, знаете, вот это...
Но вы же понимаете, да, что воспитание – это процесс. И когда родители приходят, я поэтому там не работаю там с детьми и подростками, потому что приходят родители и говорят, что, знаете, вот он сейчас себя так отвратительно ведет, что делает сейчас? Первое, что просится сказать, да, надо было раньше, да, надо было раньше. Устанавливать в семье границы, да, каким-то образом позиционировать. Вот это вот тоже совершенно какая-то извращенная идея, я не знаю, откуда она взялась, что родитель должен быть другом. Нифига, родитель должен быть авторитетом прежде всего, да, и этот авторитет, понятно, что его там невозможно вбить силой там или ремнем. Но это очень большая работа, которая начинается там с момента зачатия. Да, поэтому здесь уже, на мой взгляд, я говорю, я, видимо, поэтому не работаю подростковым психологом, потому что, на мой взгляд, здесь уже остается только смириться и получать то, что вот ты навыращивал за это время, да. Либо переждать это действительно сильные гормональные всплески, которые пройдут, да, либо это, ну, вот это уже... Такая отработанная модель поведения, потому что, ну, очень интересно, вот у меня такой этот есть личный пример, у меня есть совсем младшая сестра, которая воспитывалась с другим отцом, ну, вернее, как, она воспитывалась моим папой, но не сначала самого. И мы как-то сидели на кухне, то есть мне, соответственно, уже 25, ей там 13, она заходит, папа ей что-то говорит, и она ему поворачивает и говорит, я вообще не с тобой разговариваю. У меня в 25 лет был шок. То есть у меня в голове нет функции, что можно так ответить родителям. И вот у нее был период воспитания, да, там, не моим папой, там, условно, там, до 6 лет. И это было заложено тогда. То есть, ну, тогда это было можно. Сейчас это уже не изменить. Поэтому... Ну, если ты изначально позволяешь ребенку вот так вот с собой разговаривать, ну, не стоит удивляться, что там в подростковом возрасте он тебя там пошлет куда-то, да, там на 3 буквы, там, или еще что-то. Поэтому здесь, ну, мамы, ну, если она позволяет ребенку сесть себе на шею, да, на голову, и, опять-таки, мы все в какой-то степени животные. Семья – это стая, в стае есть иерархия. Ну, если есть позволение, да, вот как бы выходить на другой уровень, то нужно быть готовым к тому, что будут определенные последствия этого. И я там, я говорю, я вовсе не радуюсь за то, чтобы бить всех палками, да, и как-то там у меня была клиентка, ее папа заставлял одеваться, пока спичка горит. За 45 там, или сколько это секунд. Вот, да, там была очень сильная травма, естественно. Я не про такие методы, я именно про некое уважение и авторитет. Поэтому здесь у меня нет ответа на этот вопрос, что делать сейчас, потому что я считаю, что все нужно было делать раньше. Наверное, у подростковых психологов они есть. Хотя как-то я не видела еще, ну, я, правда, опять-таки немного их вижу, но мне кажется, что работа с подростками, со сложными, это в первую очередь работа действительно с родителями на их переосмысление, на изменение отношения к тому, что происходит, да, там, собственную тревожность подкорректировать, гиперопеку снять, да, очень часто же вот на что в ответ идет эта агрессия, на гиперопеку. Мама обращается с ребенком, о, у нас есть этот прекрасный случай, у меня коллеги, ходит мальчик на психотерапию, мальчику 21 год, с ним ходит мама на психотерапию за ручку. Вот, и мама выбирала психотерапевта, она звонила ей, вот этой коллеге, она сказала очень четко, что это должен быть не мужчина, психотерапевт, потому что у них папы нет, не надо, чтобы тут какой-то мужчина появлялся. Это должна быть не молодая девушка, да, то есть желательно старше 40, ну, чтобы он, не дай бог, в 21 год не влюбился. Вот, и она будет приходить, она его приводит, сидит, ждет, и потом, значит, еще ее цепляет, там пытается что-то с ней обсудить по поводу того, как у мальчика дела. Мальчик вот как раз-таки шизоид, мальчик весь в себе, он что-то там истерит все время, я так понимаю, у него как это инженерно-механическая направленность. Вот, она добилась того, чтобы он ушел с сочного отделения на заочное.
Мама.
Да, чтобы, не дай бог, он там кого-нибудь не встретил, какую-нибудь дурную компанию, да, там, или там, не дай бог, девушку, да. А пришла к психологу, потому что у мальчика бывают жутко агрессивные вспышки, когда он бьет стекла, да, там как-то режет себя, рвет обои, ну, это вот периодически случается. Ну, в ответ на гиперопеку дети реагируют агрессией, подростки реагируют агрессией, поэтому здесь, ну, можно как-то работать с родителями, чтобы они постепенно это снижали. Ну, вот, а так, я не знаю, как еще. Наверное, подростковые психологи знают, у вас будет это самое, если у вас есть, по-моему, пуйда, а нет, пуйда детский, она совсем с детишками. Ну, здесь, я говорю, либо ждать, пока пройдет, либо уходить в то, что это вот что-то мое, как родителю, да, и вот отвлекать себя, по сути, да, чего я могу с этим сделать, как я могу не реагировать на такие там выпады, если уже ничего изменить нельзя. У нас есть студентка, она рассказывала, что там 12 лет мальчику, и он вот, он ничего не делает. Да, невозможно его заставить там убрать вещи, там, ну что-то, вот просто ничего, он полный игнор. Вот. Я говорю, а что это самое пытались сделать-то с ним? Она говорит, ну чего, я у него забрала телевизор, забрала компьютер, теперь он, значит, вот сидит в своей комнате и там ничего не делает. Что типа с ним делать? Я говорю, а что вы хотите, чтобы он делал? Я хочу, чтобы он вещи убирал в своей комнате. Я говорю, ну это же его комната. Пусть он там не убирает вещи, ну пусть в конце концов живет. Она говорит, а что делать с этими вещами, которые он, значит, там по дороге раскидывает? Я говорю, а их выкидываете? Ну вот просто как бы скажите. На что она мне говорит, ну мне же их жалко. Ну тогда чего? Либо вы устанавливаете очень жесткие, четкие границы и позволяете в рамках вот его пространства делать, чего он хочет. Либо если вы не способны установить эти границы, то миритесь с тем, что у вас там помоек по всей квартире. Поэтому что здесь сказать? Есть эти самые, работают с агрессивными подростками отдельно, прям психологи, я знаю, что вот есть достаточно много публикаций, они говорят про там принятие, атмосферу безусловной любви, ну вот такой вот гуманистический подход, что постепенно там агрессивный подросток, он раскрывается и становится другим. Но невозможно стать психотерапевтом собственному ребенку. Да, поэтому здесь уже как-то, на мой взгляд, такой вопрос очень безответный. Вот, так, чего еще я вам хотела сказать про подростков?
Мифа мифа написали. Мифа, мифа.
Да, ну вот это вот основные мифы подросткового мышления. Моменты еще, которые изучаются подробно психологами, это подростковая дружба. Вот, кстати, у Кона тоже очень замечательно описано. Потому что очень сложная и противоречивая вещь. Он, с одной стороны, подросток хочет иметь близкого друга, который бы его понимал и принимал таким, какой он есть. Ну, то есть такого действительно психотерапевта роджерианского. А понимание и принятие, оно требует некой зрелости личностной. А с другой стороны, он не готов ответ это дать в силу как раз-таки собственной незрелости. Поэтому для подростков, для подростковой дружбы очень характерно то, что они находят друга, с которым вот прямо это вот мой лучший друг, и через там достаточно короткое время по разным углам и вообще видеть и знать его не хочу, потому что с этим разочарованием сталкиваются. И она как вот так резко поднялась, так быстро и разрушилась.
А если продолжают общаться, но при этом стучат друг другу по лицу?
Кстати, да. Притом общаются постоянно.
Да, общаются постоянно.
Общаются друг с другом. Постоянно, тесно в одних и тех же компаниях и так далее.
А все равно так, притягивает.
Ну так это же здорово. Подростки выражают свои эмоции, как умеют, опять же. Мы же говорим, что, ну... Здесь спектр, да, маятник эмоциональный, он же сильный, в том числе и за счет гормонов. Поэтому от «люблю не могу», да, до «ненавижу убью». Очень резко и быстро это все меняется. А то, что, ну, это переходит там в драку, опять же, для подростков это очень характерный вид активности вот эти. И возня, и драки, да, и какие-то такие вот физические контакты. Потому что, с одной стороны, как бы это ужасно не звучало, но это позволяет снимать сексуальное напряжение. Контакты есть тактильный, да, поэтому это все равно важно. Вот, а с другой стороны, ну, это, опять-таки, у нас там в мужской дружбе не принято там, обниматься, целоваться, да, это вот девочки там ходят в обнимку. А все равно же есть желание телесного контакта с близким человеком. Да, не, оно не гомосексуально окрашенное, но просто если будет какой-то другой контакт, тогда подумают, что оно вот гомосексуальное, да. А здесь вот в этой драке и возне, тут вроде как и потребность в контакте реализована, и не заподозрят тебя в каких-то там пагубных пристрастиях. Поэтому это нормально, то, что они дерутся. Вот, это все культурно и психологически обусловлено. Вот. И, естественно, это самое. Интерес к противоположному полу тоже возникает им в подростковом возрасте. Сначала он, как правило, проявляется в таком достаточно агрессивном формате, там всякие задиралки, обзывалки, подножки, да, портфелем, что там сейчас, сумкой по голове. Вот, да, а в старшем подростковом возрасте это уже переходит в такие дружеско-любовные, высокоэмоциональные отношения, и там есть целые монографии по поводу там функций свиданий, как, зачем они нужны, вот это все тоже можно почитать. Я предлагаю на этом нам сейчас с вами остановиться, потому что этот бенефис меня вот уже исчерпался. Какие есть вопросы про то, что сегодня было? Если вопросов нет, то давайте мы тогда с вами остановимся. У нас, получается, с вами осталось одно занятие в следующий раз, да, еще там у нас есть на экзамене немножко времени. Ну все, мы с вами прям начнем. Я буквально еще три слова и закончу. Подростковый возраст и зрелость у нас осталась.